Тайны рождения Иисуса Христа. О великом предназначении Иисуса Христа возвестил еще находившийся в материнском чреве будущий пророк Иоанн Креститель. Однажды к его матери Елизавете пришла Мария, мать будущего Мессии, и когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Евангелие от Луки, глава 1, стихи 41-42. Вообще же, в определении даты рождения основателя христианства, а также места, где это событие произошло, как это ни парадоксально, у богословов и исследователей Нового Завета полная путаница. И, как в любом случае, когда отсутствуют точные документально подтвержденные сведения, вокруг проблемы появляются различного рода гипотезы и предположения. Для восстановления времени Рождества Иисуса Христа невозможно воспользоваться и Евангелиями, поскольку в них названы разные даты его рождения. Так, в Евангелии от Матфея сказано, что это случилось в дни царя Ирода. Евангелие от Матфея, глава 2. Стих 1, который, как известно, умер в 4 году до нашей эры. Следовательно, избиение младенцев мужского пола, учиненное по его распоряжению, произошло раньше этой даты, и Иисус же в это время был годовалым ребенком, а это значит, что родился он в 5 или 6 году до нашей эры. В то же время евангелист Лука утверждает, что Иисус Христос родился во время переписи населения в Иудее в годы, когда Сирией управлял Квириний. Евангелие от Луки, глава 2, стихи 1-2. Но известно, что это событие, согласно документально подтвержденным историческим источникам, произошло в Иудее в 6 или 7 году нашей эры. Таким образом, разница между датами рождения Христа, которые называют эти два евангелиста, составляет примерно 10-11 лет. Не нашел у библеистов подтверждения и рассказ об избиении младенцев, который приводит евангелист Матфей. Конечно, учитывая тот факт, что последние годы правления Ирода Великого были практически сплошной цепью жестокостей и кровопролитий, в такой атмосфере и мог появиться слух о массовом убийстве младенцев. Однако Иосиф Флавий, который был наполнен внутренней ненавистью к Ироду и не скрыл ни одного его кровавого преступления, об избиении младенцев нигде не упоминает. Конечно же, люто ненавидя иудейского сатрапа, Флавий обязательно рассказал бы об этом событии, если бы оно имело место. Поэтому большинство ученых считают, что это одна из тех легенд, которые встречаются в Евангелиях. Ученым даже известны ее истоки. На них указывает Матфей во второй главе своего Евангелия. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: „Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет“». Евангелие от Матфея, глава 2, стихи 17-18. Кроме того, в истории с убиением младенцев заметна явная аналогия со сказанием о рождении Моисея. В этой ветхозаветной легенде фараон, обеспокоенный стремительным ростом численности евреев в Египте, повелел убивать еврейских детей мужского пола, однако Моисея, как известно, удалось спасти. Итак, в истории с младенцами можно видеть уже известное нам явление поиска евангелистами в Ветхом Завете пророчеств, указывающих на определенные события в земной биографии Христа. Лука также, рассказывая о переписи населения в Иудее в годы правления Квириния, отступает от исторических реалий. Дело в том, что эта перепись проходила не так, как ее описывает евангелист. Поскольку римлянам не было смысла требовать от людей, чтобы они для регистрации приходили в те места, где родились, жители Иудеи отмечались там, где в момент переписи проживали и платили налоги. Но в любом случае, даже несмотря на эти неточности, перепись населения – реальный исторический факт, который зафиксирован в Иудейской войне уже знакомого нам иудейского историка Иосифа Флавия. Вот что он пишет по этому поводу. Владения Архелая были обращены в провинцию, и в качестве правителя послано было туда лицо из сословия римских всадников – Капоний. Одновременно с Капонием послан был императором в Сирию сенатор и бывший консул Квириний для производства переписи имущества. Вообще же, сравнивая истории, рассказанные Матфеем и Лукой о рождении Иисуса, легко заметить, что это не только разные, но часто абсолютно не совпадающие повествования. Взять хотя бы эпизод с ангелом, который принес Марии благую весть о рождении Сына Божьего. Об этом событии, как известно, повествует Лука. В то же время в Евангелии от Матфея ангел явился во сне Иосифу и сообщил ему, что Мария родит сына, который избавит свой народ от греха. А ведь в столь важном для церкви вопросе, как рождение основателя христианства, не должно быть даже самых незначительных расхождений. Отсутствует у них согласованность и в описании событий, произошедших после рождения Христа. Например, Матфей рассказывает, что Иосиф и Мария вместе с младенцем бегут в Египет, а затем, узнав о смерти Ирода, возвращаются в Назарет. А вот Лука утверждает, что святое семейство вернулось в Назарет из Вифлеема тотчас после обрезания восьмидневного Иисуса. Вероятнее всего, бегство в Египет Матфей придумал, чтобы по своему обыкновению подтвердить предсказание ветхозаветного пророка Осии. Впрочем, об этом он и не умалчивает, и в конце своего рассказа указывает: «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего»» Евангелие от Матфея, глава 2, стих 15. Итак, опираться на Евангелие от Матфея и Луки в поисках ответа на вопрос, когда родился Иисус Христос, практически нет смысла. В таком случае, может, другие свидетельства помогут восстановить точную дату Рождества Христова. В 1977 году английские астрономы Кларк, Паркинсон и Стефенсон для решения этой проблемы попытались воспользоваться подсказкой, возможно, скрытой в Вифлеемской звезде, которая, как повествует Евангелие, вспыхнула при рождении Спасителя. Ученые провели тщательный анализ китайских и корейских астрономических хроник за период с 10 года до нашей эры по 13 год нашей эры и установили, что Вифлеемская звезда идентична новой звезде, которая вспыхнула весной 5 года до нашей эры и наблюдалась в течение более 2 месяцев. Причем исследователям даже удалось достаточно точно определить ее небесные координаты. В ходе проведенных математических расчетов они установили, что весной 5 года до нашей эры Вифлеемскую звезду можно было наблюдать не только в Персии, откуда пришли волхвы, но и от Сирии до Китая и Кореи перед восходом солнца. То есть все так, как это событие описано в Евангелии от Матфея. Однако, когда волхвы прибыли в Иерусалим, звезда на небе уже отсутствовала. Значит, они появились во дворце Ирода летом или осенью 5 года до нашей эры. В то же время американский астроном Майкл Молнар утверждает, что Вифлеемская звезда представляла собой двойное затмение Юпитера. Уникальное астрологическое событие, имевшее место в созвездии Овна 20 марта 6 года до нашей эры и повторившееся снова 17 апреля того же года. И тем не менее, временем рождения Христа считаются 6-7 годы новой эры. Правильность этой даты подтверждается и другими свидетельствами. Так историк церкви Евсевий, 3 век, писал: «По словам Священного Писания, время его, Христа, учительства, укладывается в годы, когда первосвященниками были Анна и Каиафа. Оно началось в первосвященство Анны и продолжилось до первосвященства Каиафы». Что же касается точной даты рождения Спасителя, то в первых веках новой эры было принято считать, что Иисус родился 6 января. И именно этого числа до настоящего времени придерживается армянская церковь. Однако в 337 году нашей эры папа римский Юлий I установил иную дату – 25 декабря. То есть сейчас считается, что Иисус родился 25 декабря 6 года или по новому стилю 7 января 7 года. Впрочем, с тем, что Христос родился зимой, большинство богословов не согласны. Они придерживаются версии, что Иисус родился или в марте, или в сентябре, но только не в декабре или январе. И связано это с тем, что в соответствии с Евангелием от Луки пастухи находились в поле всю ночь. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Евангелие от Луки, глава 2, стих 8. Им-то и явился ангел с вестью о рождении Христа. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 9 по 12. Но поскольку декабрь в Израиле самый холодный месяц года, то в это время пастухи не оставляют скот на пастбище на всю ночь. Поэтому рождение Иисуса Христа не могло произойти в декабре. В то же время в энциклопедии Британика говорится: одним из самых популярных зимних фестивалей был фестиваль Сатурналия, отмечавшийся с 17 по 24 декабря. Поскольку это было время веселья и буйных вакханалий, то никто не работал, все школы и суды были закрыты, люди предавались объеданию, танцам, азартным играм и всему, чем обычно люди тешат себя во время фестивалей и праздников. 25 декабря было особым днем, днем рождения иранского бога солнца и света Митры. Церковь провозгласила этот день Рождеством Христовым с целью противостоять языческим традициям зимнего фестиваля. А сделал это в 354 году новой эры римский епископ Либерий. Он издал указ, согласно которому празднование Рождества Христова должно было происходить 25 декабря. Принимая такое решение, епископ предполагал превратить языческие гуляния в христианский праздник. Много споров вызывает у богословов и место рождения Христа. Долгое время считалось, что Мария родила Иисуса в сарае, где находились домашние животные. После этого младенца запеленали и уложили в ясли, кормушку для скота. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Евангелие от Луки, глава 2, стих 7. Но в отношении этой версии у толкователей Библии тоже нашлось немало возражений. И прежде всего потому, что греческое слово «гостиница» – «каталума» – имеет несколько смысловых значений. И одно из них означает «большую горницу». Поэтому исследователи считают, что та гостиница, о которой идет речь в Евангелии, являлась гостиной комнатой, располагавшейся на втором этаже дома. Но так как по случаю переписи дом, скорее всего, был переполнен постояльцами, в верхнем жилье места для беременной Марии не нашлось. К тому же, по иудейскому закону, родившая женщина считалась нечистой. Возможно, чтобы не осквернить остальных постояльцев, Марию отправили рожать в другое место. Но это вовсе не значит, что она отправилась обязательно в сарай или пещеру. Более того, эти места в Библии даже не упоминаются. Из Евангелия известно лишь то, что младенца положили в ясли. Поэтому многие и посчитали, что Мария рожала в сарае. Но ясли могли находиться в том же доме, в котором остановились Иосиф и Мария, но только на нижнем этаже, где люди нередко содержали и животных. И для этого были вполне разумные причины. Во-первых, находившиеся в доме животные были хорошо защищены от воров. Во-вторых, теплом своего тела они обогревали дом в холодные зимние ночи, а также обеспечивали хозяев свежим молоком и навозом, который служил топливом. В контексте разговора о месте рождения Иисуса следует заметить, что большинство верующих представляют себе не только ясли, но и окружавших новорожденного Спасителя животных – вола и осла. Считается, что эта картина основана на новозаветных сказаниях, но, например, у Луки, который подробнее всех евангелистов описывает рождение Иисуса, не упоминаются ни вол, ни осел. В таком случае, откуда же появились эти животные? Корни этого заблуждения лежат в апокрифическом Евангелии, называемом «Лже-Матфей». В нем утверждается, что вол и осел пришли поклониться новорожденному Спасителю во исполнение предсказания Исаии. Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего. А также в предсказаниях Аввакума: «Среди двух зверей яви его». Однако в Вульгате, которая является латинским переводом Священного Писания, эта фраза у Аввакума имеет совсем иной смысл. «Среди лет яви его». Автор же апокрифа опирается на пророчество, взятое из греческого перевода. Но именно в этом переводе и находится ошибка. Таким образом, выясняется, что вол и осел обязаны своим присутствием в помещении, где родился Иисус, обычному недоразумению. Исследуя проблему рождения Христа, следует также обратить внимание на тот факт, что хотя Матфей и Лука во многом расходятся при описании появления на свет Мессии, тем не менее оба стремятся доказать, что Иисус родился в иудейском городке Вифлееме. И связано это с тем, что потомок Давида, будущий царь Израиля, по происхождению должен был быть иудеем и родиться в родном городе своего предка. Об этом говорит и пророк Михей: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Но так как местом постоянного жительства семьи Иосифа являлся Назарет, требовалось само рождение Иисуса связать с Вифлеемом. И евангелисты Матфей и Лука придумали для этого разные варианты. По этому поводу известный немецкий библеист Давид Штраус замечает: если Матфей и Лука утверждают, что Иисус только вырос в Назарете, а родился в Вифлееме, то они тут исходят скорее из требований догмы, чем из исторических фактов.